Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. В церкви есть один элемент, который является одновременно неотъемлемым элементом убранства церкви и незаметным элементом убранства церкви. Мы настолько привыкли с вами именно к этому элементу убранства церкви, что мы не обращаем уже на него внимания, хотя он есть практически в любом храме, практически в любой церкви. И перед тем, как вы начнете смотреть по сторонам, думать о том, что это, ответ на самом деле очень-очень простой. Он лежит на поверхности. Это крест. Крест есть практически в любой церкви, и тем не менее, когда мы заходим в нее, когда мы заходим в богослужебный зал, мы не замечаем его. Это неотъемлемый, одновременно незаметный предмет. Мы предпочитаем не смотреть на него. Сегодня крест Христа стал элементом украшения. Это аксессуар. Это ювелирное изделие, которое мы носим, но крест Христа – это прежде всего орудие пытки. Крест Христа – это самая изощренная смерть, одна из самых изощренных казней, которую придумало человечество. Крест Христа – это одновременно воплощение наших самых смелых мечтаний, наших смелых надежд, или это то, что перечеркивает, ставит крест на наших смелых мечтаниях, на наших самых смелых мечтаниях и на наших смелых надеждах. Мы предпочитаем не обращать внимания на крест Христа. Практически на протяжении всего своего служения Иисус готовит своих учеников к тому, что ему предстоит погибнуть, к тому, что ему предстоит умереть. И если в Евангелии от Матфея, например, это просто упоминание, которое встречается периодически, то Евангелие от Луки построено таким образом, что после 9 главы этого повествования, когда Иисус предсказывает свою смерть на кресте, все остальное повествование в Евангелии от Луки – это поход ко кресту. Иисус устремил свой взор на Иерусалим. И он идет теперь к своей гибели. И раз за разом, когда Иисус напоминает своим ученикам о том, что ему предстоит умереть, ученики предпочитают его не слушать, ученики предпочитают не обращать внимания на то, о чем говорит Иисус. В каких-то моментах они даже начинают спорить с ним, потому что смерть не входит в их планы. И точно так же, как мы не замечаем крест Христа, каждый из нас живет в тени смерти. Мы живем с осознанием того, что однажды мы умрем, мы живем с осознанием того, что однажды мы погибнем, и тем не менее мы предпочитаем не думать об этом, предпочитаем не размышлять об этом, предпочитаем не готовиться к этому. В ваших бюллетенях сейчас запишите себе, когда вы последний раз сталкивались со смертью, и что этот опыт помог вам переоценить в жизни, когда вы последний раз сталкивались со смертью, и что именно этот опыт помог вам переоценить в вашей жизни, потому что лейтмотивом всего повествования, всех Евангелий, всех историй о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа является вот это напоминание о том, что ему предстоит умереть. На протяжении всех этих рассказов он идет к своему кресту, и крест этот является фундаментом нашей уверенности в будущем. Смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. Смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. Сегодня в почтении Господа и снова Его давайте встанем для того, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 20 главу, стихи с 17 по 19. «По дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут первосвященники». И учителям закона, они приговорят его к смерти и отдадут язычникам на гнумление, бичевание и распятие. Но на третий день он воскреснет. Это снова Божие, будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, покажи нам сегодня надежду, покажи нам сегодня наследие, покажи нам сегодня искупление нашей жизни. Покажи нам сегодня, как нам жить в тени смерти, не отчаиваясь. Но, Господь, относясь к жизни по-другому, во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы посмотрели с вами о том, каким образом несправедливое спасение, посмотрели вот на эту притчу, которую рассказывает Христос, и мы увидели, что несправедливость спасения, несправедливость того, что мы обрели спасение милостью Божьей по благодати, помогает нам справиться с несправедливостью судьбы, с которой нам все время очень сложно совладать. Потому что несправедливость спасения демонстрирует нам власть Бога, она демонстрирует нам верность Бога, и она демонстрирует нам великодушие Бога. И следующий отрывок, о котором мы говорим с вами как раз сегодня, отрывок предсказания Иисусом своей гибели на кресте, является своего рода связующим звеном. Это связующее звено, которое объединяет то, что было до этого повествования, с тем, что будет идти после этого. В 19 главе 30 стихе мы читаем: «Многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены». Так вот, последние будут первыми, и первые последними. Так заканчивается притча Иисуса Христа. Дважды он повторяет эту мысль. А дальше он переходит к предсказанию своей смерти. «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого приговорят к смерти и отдадут язычникам на гнумление, бичевание и распятие, но на третий день он воскреснет. Потом к Иисусу подошла мать сыновей Зеведея вместе с сыновьями. Кланяясь, она обратилась к нему с просьбой: „Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве“». То есть Иисус дважды повторяет идею о том, что последние будут первыми, а первые будут последними, и буквально сразу после этого он предсказывает свою смерть, свою гибель на кресте, и к нему приходят сыновья вместе с мамой. С мамой, которая пришла просить за своих сыновей, чтобы у них были лакомые кусочки в предстоящем правительстве Мессии. Мы видим, каким образом этот отрывок объединяет то, что было до, с тем, что будет после как раз. Предсказание Иисусом своей смерти и воскресения становится своего рода связующим звеном всех этих тем. Оно объединяет идеи предыдущих отрывков с тем, что будет дальше. Этот отрывок показывает нам, каким образом крест Христа, можете себе записать, построит фундамент благодати Бога. Чтобы благодать Бога – это не вседозволенность, но для того, чтобы отплатить за наши грехи, необходим крест Христа. Он показывает, что презренный Спаситель становится прославленным Господом. Он показывает, как презренный Спаситель становится прославленным Господом. И вот в этом демонстрирует, предоставляет нам пример того, как последний становится первым. Как последний становится первым. Образец того, что происходит в христианской церкви. Вот каким образом этот отрывок связывает все повествование в единое целое. Смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. О гибели Христа не стоит забывать, потому что, во-первых, мы предпочитаем не думать о смерти. Мы предпочитаем не думать о смерти. Во-вторых, мы постоянно забываем о цене жизни. И в-третьих, мы пренебрегаем воскресением. Мы предпочитаем не думать о смерти, мы постоянно забываем о цене жизни, и мы пренебрегаем воскресением из мертвых. По дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона, они приговорят Его к смерти и отдадут язычникам на гнумление, бичевание и распятие». Удивительно, каким образом Евангелия дополняют друг друга. Потому что в Евангелии от Луки, то, чего нет в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки мы читаем дальше: ученики ничего из этого не поняли, все, что он сказал, было для них закрыто, и они не догадывались, что он имел в виду. Матфей не говорит о том, что они не поняли, но последующий контекст показывает, почему они не поняли. Потому что они настолько были поглощены теми местами в правительстве Мессии, которые они вот-вот должны получить в Иерусалиме, что они не хотели слышать о том, что Иисус погибнет. Они не хотели об этом думать. Они предпочитали об этом не размышлять. Дальнейший контекст показывает нам это. И точно так же, как они, мы предпочитаем не думать о смерти. Смерть является нашим неотъемлемым спутником в жизни. Каждый из нас либо столкнулся со смертью, либо столкнется со смертью. И со смертью не в гипотетическом смысле этого слова, со смертью не в том виде, в котором она представлена на экранах телевизоров, а с личной трагедией. И каждый из нас, без исключения, умрет. И при этом мы предпочитаем не думать о ней. Мы предпочитаем не думать о ней, потому что точно так же, как и ученики, мы не хотим быть как дети, мы хотим быть как богатый юноша, о котором мы говорили в предыдущей главе. Иисус начинает свою Нагорную проповедь с того, что блаженны нищие духом. А мы смотрим на это и думаем: ну, я бы предпочел быть средним классом духом, как богатый юноша, как человек, который приходит к Богу и говорит: «Господи, ну, как бы, мне есть что тебе предложить, давай договоримся. Что еще мне нужно добавить ко спасению? Потому что, Господи, я готов тебе сказать прямо сейчас, тебе очень, очень, очень повезло, что я пришел к тебе». Мы предпочитаем быть средним классом. Мы не хотим быть как работники, которые зависят целиком и полностью от Господа, которые зависят от того, что именно им дадут. Мы не хотим быть как работники. Мы хотим быть как хозяин виноградника. Что именно раздражает нас в притче о виноградаре больше всего? Что именно раздражает нас в притче о хозяине виноградника? Потому что он нечестно заплатил людям. Я бы заплатил более честно. Я бы распорядился лучше. Я бы сделал лучше. Мы ставим себя на место хозяина виноградника, а не на место тех последних, кого не должны были взять с рыночной площади, на тех последних, кому не должно было достаться работы, тех последних, кому неимоверно повезло, что им дали один динарий, им дали копеечку заработать. Мы не ставим себя на их место, мы ставим себя на место хозяина виноградника, предпочитая не думать о смерти. Мы не хотим быть как Спаситель. Мы не хотим быть как Спаситель, потому что дальше Иисус говорит своим ученикам, готовы ли вы пить мою чашу, готовы ли вы испить чашу страданий, готовы ли вы испить чашу гибели. Они думают о том, что Он говорит, готовы ли вы к испытаниям властью, богатством, деньгами. И отвечают Иисусу, да, готовы, все продумали, все хорошо, Господь, мы готовы. Мы хотим быть как те, кто казнил Христа. Те, кто является частью истеблишмента. Те, кто является частью властных структур. Те, кто принимают решения. Мы не хотим быть как Спаситель. Мы предпочитаем не думать о Христе. Мы закрываем свое лицо руками, и мы прячемся от неизбежного. Мы прячемся от того, что ждет каждого из нас. От того, что однажды нам придется выпустить нашу жизнь из своих рук. И только потеряв свою жизнь бессмертия Христа, только отдав свою жизнь Христу, это единственный способ сохранить для нас нашу жизнь. Только так мы можем сохранить нашу жизнь. Но при этом мы закрываем лицо руками и предпочитаем не думать об этом. Предпочитаем игнорировать это. Как часто мы думаем о смерти? Как часто вы размышляете о смерти? Стараемся ли мы ее игнорировать, предпочитаем ли мы не допускать о ней мысли, входит ли смерть в наши жизненные планы или нет? Потому что вне зависимости от того, какие у нас жизненные планы, уверяю вас, она, старуха с косой, является неотъемлемой частью нашей жизни. Джон Уиткфилд в своих размышлениях о прославлении о том, каким образом мысли о смерти должны стать частью прославления, пишет, один мудрый музыкант как-то сказал, что когда она ведет церковь в прославлении, она готовит общину к похоронам. Это заставило меня задуматься, а что, если бы мы выбирали песни, ставя это в одного угла? Музыканты, почему вы выбрали именно эти гимны? Потому что они подходят отрывку Писания, они великолепно написаны, они бросают нам вызов, но самое главное, мы выбрали их. Потому что мы знаем, что именно эти песни понадобятся тем, кто будет хоронить своих родных. Последние полтора года были очень непростыми для меня лично. И есть одна песня, в которой я прославляю Бога, и с трудом сдерживаю слезы. В красоту обращаешь серый пепел. Это можешь только ты. Я славлю Бога за то, что может сделать только Он. Потому что я не могу не думать о красоте, которая стала пеплом в этот момент. Я думаю о смерти, потому что это неизбежная часть жизни. Размышляем ли мы об этом? Размышляем ли мы о смерти? Сопровождают ли эти мысли нас? Потому что смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. Прославляем ли мы Господа таким образом, чтобы исполняя эти гимны, исполняя эти песни, прославляем ли мы их таким образом, чтобы думать о том, что вот эти песни удержат нас, эти песни, эти слова будут нашим якорем тогда, когда наша душа будет срываться? Или нет? Это не просто смерть. По дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона. Они приговорят Его к смерти и отдадут язычникам на гнумление и бичевание и распятие». Посмотрите на интересную подробность, на интересную деталь этого отрывка. Здесь в активном залоге только один глагол. Мы восходим в Иерусалим. Все остальное в пассивном залоге. То есть все остальное Иисус говорит, что сделают с Ним. Это не то, что делает Он. Он только восходит в Иерусалим, но все остальное сделают с Ним. Это сделано специально для того, чтобы показать нам, что даже в этой ситуации, в ситуации, когда, казалось бы, Он теряет контроль над всем, что происходит, Он не утрачивает его. Он все еще все в своей жизни держит в своих руках. Абсолютно все в своей жизни держит в своих руках. Это очень ярко видно в Евангелии от Иоанна, 10 главе, когда Иисус как раз рассказывает о том, что Он пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком, жизнь, наполненную глубоким духовным смыслом. Тогда Иисус сказал: «Говорю вам истину, я дверь для овец. Все, кто приходили до меня, воры и разбойники, и овцы не послушали. Я дверь, кто входит через меня, тот будет спасен, он может входить и выходить и найдет пастбище. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и разрушить, а я пришел, чтобы дать жизнь, и притом в избытке. Я хороший пастух». Хороший пастух отдает свою жизнь за овец. И вот в этот момент, когда мы читаем этот отрывок, мы должны задуматься, в смысле хороший пастух отдает свою жизнь за овец? Нет, хороший пастух убивает всех вокруг, кто угрожает овцам. Вот приблизился волк, его надо убить. Вот приблизился лев, его нужно убить. Потому что как только ты погибаешь за своих овец, ты не можешь защитить своих овец. Но именно своей смертью Иисус защищает. Именно своей смертью Иисус защищает. Потому что хотим мы того или нет, мы не только живем в тени смерти, мы живем смертью, мы питаемся смертью, мы вкушаем смерть постоянно. Для того, чтобы жили мы, кто-то постоянно или что-то постоянно должно умереть. И даже если вы вегетарианец, простите, пожалуйста, что я испорчу вам, может быть, вашу жизнь, но те помидорки, которые вы едите, огурчики, которые вы едите, погибли, умерли. Мы в любом случае питаемся смертью. Мы зависим от того, чтобы кто-то умирал, чтобы дать нам жизнь дальше. И Христос как раз говорит, что я добрый пастырь именно потому, что я умираю за моих овец. Наемному пастуху овцы не принадлежат. И когда он видит, что пришел волк, он бросает овец и убегает. Тогда волк хватает овец и разгоняет все стадо. Наемник убегает, потому что он нанят и не заботится об овцах. Я хороший пастух, я знаю своих, и они знают меня. Также отец знает меня, и я знаю отца. Я отдаю свою жизнь за овец. Отец любит меня, потому что я отдаю свою жизнь, чтобы потом опять взять ее. Никто ее у меня не может отнять. Я отдаю ее добровольно. У меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было определено мне отцом. Христос говорит о том, что я настолько все держу в своих руках, что я могу выпустить из моих рук свою жизнь. Я могу потерять свою жизнь и потом забрать ее опять. Но именно этим действием, именно этим поступком Он и спасает нас. Потому что когда мы смотрим на то, что происходит, когда мы смотрим на то, что Иисус говорит, это должно было произойти с нами. Его предают вместо меня. Его предают вместо меня. Его приговаривают к смерти вместо меня. Его истязают на кресте вместо меня. Его прибивают ко кресту вместо меня. Его опускают в могилу вместо меня. Это личное. Это не просто предсказание о том, что случится с ним. Это не просто предвидение пророка, который говорит о том, что я вижу будущее, и это будущее мне не очень нравится. Это не урок какого-то учителя, который говорит о том, что, друзья, хочу вас научить жертвенности того, что произойдет со мной в Иерусалиме. Нет, он говорит о том, что это произойдет со мной вместо вас. Это произойдет вместо вас. Это ваша гибель, которую я принимаю на себя. Это не просто смерть. Мы постоянно забываем о той цене жизни, которую кто-то должен платить. Иисус гибнет не просто так. Он умирает не потому, что так случайно вышло. Для того, чтобы мы жили, кто-то все время должен умирать. Вечный Бог погибает, чтобы мы обретали вечную жизнь, чтобы мы обрели вечную жизнь. Помним ли мы о том, как мало мы контролируем в жизни? Нам кажется, что все в руках, что все под контролем. А это совсем не так. Помним ли мы, что мы живем сейчас благодаря тому, что кто-то или что-то умирает, чтобы питать нас? Принимаем ли мы за данность ту цену, что Спаситель заплатил, чтобы мы были живы вечно? Принимаем ли мы это за данность или нет? Потому что смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. По дороге в Иерусалим Иисус отвел 12 учеников в сторону и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, там Сына Человеческого приговорят к смерти и отдадут язычникам на гнобление, бичевание и распятие. Но на третий день Он воскреснет». Мы часто не задумываемся о воскресении из мертвых. Мы часто предпочитаем не размышлять о воскресении из мертвых, потому что это будет когда-то, где-то, там, каким образом это произойдет, не совсем понятно. Но это какое-то далекое будущее, о котором, ну, мы подумаем тогда, когда мы станем старенькими, совсем слабенькими, когда вот, ну, уже будет понятно, что все как бы, да, осталось совсем мало нашей жизни. Тогда мы подумаем о воскресении из мертвых, тогда мы задумаемся об этом. А сейчас какое практическое значение имеет вот это далекое будущее для нашей жизни? Мы пренебрегаем воскресением из мертвых. А тем временем воскресение из мертвых является неотъемлемой частью предсказания Христа о том, что Он погибнет за своих. Предсказанием того, что Он воскреснет из мертвых и победит смерть. И это не только вопрос надежды или наследия, которое нас ожидает. Это то, что делает всю нашу жизнь целостной уже сейчас. Целостной в том, что мы живем с вами разрозненной жизнью. У нас есть личная жизнь, у нас есть профессиональная жизнь, у нас есть интеллектуальная жизнь. И они как бы все отдельно друг от друга. Работа отдельно, жизнь отдельно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. А воскресение из мертвых объединяет все воедино, потому что если я работаю для Христа. Если я дома для Христа, я прославляю Господа. Работа дана мне Богом, дом дан мне Богом. И все это объединено тем, что все это не напрасно. Все это не напрасно. Все, что я делаю дома, не напрасно. Все, что я делаю на работе, не напрасно. Это все объединено воскресением. Это дает мне новую цель в жизни. Зачем мы работаем? Ну, понятно, чтобы заработать деньги, чтобы выплатить ипотеку, чтобы купить детям новую игрушку. Но та цель, которую дает воскресение, она показывает нам, что мы живем с вами с перспективой вечности, и все, что мы делаем сейчас, это лишь маленькие цели на пути к вечности, на пути к тому, что ожидает нас. Это преображает наше отношение к жизни. У нас появляются теперь совсем другие цели, цели намного более грандиозные, чем то, что может вместить эта жизнь. Это не просто купить квартиру, это не просто купить машину, это не просто вырастить детей. Практически каждый вечер, когда я молюсь со своим старшим сыном, я молюсь не только о том, что должно произойти в его жизни и в жизни его брата. Я прошу Господа о духовном наследии, которое будет из поколения в поколение, в поколение, в поколение, на которое, я надеюсь, начнется с нашей семьи, начнется с них. Я думаю о том, что будет через много-много лет после меня, когда меня не будет. И да, может быть, это моя гордыня. Может быть, это мое тщеславие. Ну, потому что я отдаю себе отчет в том, насколько быстротечен мир, и сколько бы ты ни сделал в этом мире, это все забудется очень-очень быстро. Но я предпочитаю думать о том, что это взгляд на вечность. На то, что будет тогда, когда забудут обо мне. Мы живем с новыми целями. И эти новые цели дают нам новые жизненные ценности. Теперь мы рассматриваем то, что ценно, мы рассматриваем то, что важно, совсем под другим углом. Вот каким образом воскресение преображает буквально все в нашей жизни. Именно поэтому апостол Павел в послании филиппийцам, когда он говорит о том, что у меня были цели, у меня были жизненные цели, у меня были жизненные устремления. Я хотел быть лучшим, я хотел выслужиться, я хотел, чтобы все заметили меня. Я действительно соревновался со всеми вокруг меня. Я достиг этого. А потом он пишет: «Но все, что я считал приобретением тогда, сейчас ради Христа, я считаю потерей. Я хочу познать Христа, эту силу, что воскресила Его. Я хочу разделить с Ним Его страдания и стать, как Он в Его смерти. Тогда, я надеюсь, я достигну и воскресения из мертвых». Как часто мы думаем о воскресении из мертвых? Как часто мы думаем о том, каким образом вечность преображает нашу жизнь здесь и сейчас? Какое практическое влияние на нашу жизнь оказывает вечность? Как она формирует нашу жизнь, как она формирует наши ценности в жизни, как она формирует наши цели в жизни, то, к чему мы стремимся, и формирует ли или нет. Потому что смерть Христа была необходима именно потому, что моя смерть была неизбежна. Иисус использует очень интересный образ. Когда Он говорит о том, что они идут в Иерусалим, Он не говорит: «Мы приближаемся к Иерусалиму». И на самом деле, читаешь этот отрывок, и это слово, оно буквально сразу тебе бросается в глаза, потому что оно странное. Он не говорит: «Мы приближаемся к Иерусалиму». Он не говорит: «Мы подходим к Иерусалиму». Он не говорит: «Мы подъезжаем к Иерусалиму». Он даже не говорит: «Мы поднимаемся к Иерусалиму». То есть речь здесь идет не о географической особенности, не о том, что каким-то образом Иисус находится в низине вместе со своими учениками, и теперь из этой низины они поднимаются вот к Иерусалиму. Идея в том, что где бы ты ни находился в Израиле, ты всегда восходишь к Иерусалиму, потому что Иерусалим – это духовная вершина. Это духовная вершина храма. Это очень просто заметить по такому жанру, который находится в Псалтыре, как песни восхождения. То есть это песни, которые пели паломники на пути в Иерусалим. Поднимаясь в Иерусалим, они совершали восхождение, они восходили в Иерусалим. Иисус говорит сейчас о том, что мы восходим в Иерусалим. Это очень красивый образ восхождения, поднятия, альпинистского восхождения на скалу. Потому что это альпинистское восхождение, оно либо приведет тебя на вершину этой скалы, на вершину, из которой открывается великолепный вид на всю землю, либо ты сорвешься и погибнешь. Сорвешься и останешься там, на этой вершине, до конца. Рэнди Алкорн, который как раз посвящает книгу «Небеса» именно размышлению о вечности, пишет, что христиане не подойдут ближе к аду, чем они подошли в этой жизни. Неверующие не смогут приблизиться больше к раю, чем они приблизились в этой жизни. Христиане не подойдут ближе к аду, чем они подошли в этой жизни. Неверующие не смогут приблизиться больше к раю, чем они приблизились в этой жизни. Выбор за нами. Чем будет это восхождение для нас? Вчера разговаривали как раз с друзьями про восхождение на Эверест. Восхождение на Эверест стоит бешеные деньги. Требует огромной подготовки. Огромные дисциплины. И когда ты восходишь, ты проходишь мимо тех, кто остался на Эвересте. Кто остался там навсегда. Потому что это настолько трудное восхождение, что никто не будет тебя спускать. И альпинисты, которые не рассчитали свои силы, альпинисты, которые не рассчитали кислород, альпинисты, которые попали в снежную бурю, они остались там навсегда. Зримое напоминание всем тем, кто восходит. Выбор очень простой. Чем будет эта жизнь для нас? Тем, насколько близко мы подошли к аду? Или тем, что ближе к краю мы не подступимся? Смертью Христос погружается в могилу. Смертью Христос погружается в могилу, Он опускается на самое дно для того, чтобы я смертью мог взойти к Господу, чтобы для меня это было восхождение, чтобы для меня это было пиком, для меня это было вершиной, а не ущельем, в котором я остался лежать навсегда. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы в молитве покаяния вы обратились к Господу, попросили бы у Него прощения за ваши грехи, сделайте это сейчас. Если сейчас ваша жизнь не соответствует тому, что вы провозглашаете, если сейчас ваша жизнь не соответствует тому восхождению, которому призывает вас Господь, а сейчас ваша жизнь является погружением в могилу греха, воспользуйтесь этим моментом для того, чтобы развернуться, для того, чтобы в молитве покаяния прийти к Господу, попросить у Него прощения. Воспользуйтесь этим моментом, потому что смертью Христос погружается в могилу для того, чтобы смертью я взошел к Господу. Смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. О гибели Христа нам не стоит забывать, потому что мы предпочитаем не думать о смерти. Мы постоянно забываем о цене жизни, и мы пренебрегаем ценой, мы пренебрегаем воскресением. Мы предпочитаем не думать о смерти, мы постоянно забываем о цене жизни, и мы пренебрегаем воскресением. На следующей неделе, продолжая изучать Евангелие от Матфея, мы поговорим о том, как не дать жажде власти властвовать надо мной. Как не дать жажде власти властвовать надо мной. Применение очень простое. Есть два подхода к жизни. Можно жить так, как будто мы никогда не умрем. Можно жить так, как будто мы никогда не умрем. И подавляющее большинство из нас делает именно это. Мы предпочитаем не думать об этом. Мы предпочитаем считать, что в нашем случае каким-то образом будет сделано исключение. Но можно жить так, потому что мы никогда не умрем. Потому что нас ждет вечная жизнь. Потому что мы прощены Господом. И в первом случае мы наивно закрываем глаза, игнорируя то, что неминуемо произойдет с нами. Мы выстраиваем карьеру, личную жизнь так, как будто эта жизнь – это все, что дано нам, и от нее нужно взять все необходимое, все, что возможно, и она будет длиться бесконечно. При этом мы не представляем себе, когда с нами это случится. Мы не представляем себе, когда с нами это случится. И уверяю вас, мы все равно будем не готовы. Мы не знаем, когда это произойдет, мы не знаем, когда мы умрем, и все равно мы будем не готовы. Но мы знаем, что это обязательно произойдет. И зная об этом, мы предпочитаем все равно не думать. Во втором же случае наша вечная жизнь начинается уже здесь и сейчас. В данный момент мы живем, работаем, воспитываем детей, выстраиваем карьеру, принимаем абсолютно все решения в нашей жизни – вот с этой вечной перспективой, с этим вечным взглядом, все решения, которые мы принимаем в жизни, мы принимаем с оглядкой на то, что рай стал нашим навек. Абсолютно все решения. Что уже сегодня изменится в нашей жизни? Что сейчас изменится в нашей жизни? Что сейчас изменится в нашем подходе к тому, каким образом мы принимаем решения, благодаря тому, что Христос умер за нас на кресте, что мы обрели прощение грехов и бессмертие? Уже сейчас. Довольно известный проповедник, пастор, автор множества книг Тимоти Келлер стал человеком, который однажды уже победил рак. Но последние несколько лет он борется с болезнью, которую ему не победить. С самого начала ему врачи сказали о том, что вот эта болезнь и станет, скорее всего, причиной твоей смерти. В буквальном смысле слова он живет в ожидании этого неминуемого события, которое должно произойти, может произойти сегодня, завтра, через полгода, через год. Но он живет в этой тени смерти. И очень многое в своей жизни, несмотря на то, что это потрясающий проповедник, несмотря на то, что это потрясающий автор, великолепный пастор, очень многие вещи в своей жизни он переоценивает, смотрит на них совсем по-другому, они становятся ярче, он воспринимает их острее. Именно в этот момент он пишет, вне зависимости от того, какую утонченную жизнь вы себе создали, скорбь, болезнь, предательство и финансовые проблемы случаются с каждым. Никакой уровень благосостояния, успеха, власти или планирования не сделает вас неуязвимыми. Иисус покорил смерть, и разделил с нами свое воскресение из мертвых. Если у вас нет этой надежды, я не уверен, как вы совладаете со смертью, столкнувшись с нею. Вы можете позволить ей разрушить вашу душу отчаянием или можете наполнить скорбь надеждой. Вы можете позволить ей разрушить вашу душу отчаянием или наполнить скорбь надеждой. Смерть Христа была необходима, потому что моя смерть была неизбежна. Давайте помолимся. Отец наш и Бог, Ты не пощадил Своего Сына. Ты отдал Его за нас, и Твоя воля была в том, чтобы Он умер. Господь Иисус Христос, Ты знал, что Тебя ждет. Там, в Гефсиманском саду, Ты все испытал до конца. И Ты все равно пошел на это. Ты все равно погиб за нас. Господь Дух Святой, Ты рыдал со Христом в Гефсиманском саду. Ты был решителен вместе с Отцом в том, что предстоит принести Христу. Сила Твоя воскресила Его из мертвых, и сила Твоя наполняет нас сегодня. Так дай нам, Господь, жить не ради этого момента, но в этом моменте, в это мгновение посвятить все целиком, полностью Тебе, Господь, и жить Тобою, дышать Тобою. Господь, Дух Святой, если есть сейчас кто-то в зале, кто еще не доверился Тебе, если есть кто-то, кто нуждается в обличении, кто нуждается в том, чтобы Ты коснулся их, коснись их, Господь. Обрати их к Себе, потому что это можешь сделать только Ты. Покажи им, каким образом смерть Христа призывает нас к прощению, к жизни вечной, делает Его нашим, гарантирует нам это спасение. Покажи, Господь, и дай им обратиться с простыми словами. Господи, прости меня, прости, что так долго бежал от Тебя. Войди в мою жизнь. Будь господином моей судьбы. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.